Устраивайся поудобнее, мой дорогой друг, и послушай сказку «Хозяйка Медной горы». Пошли раз двое наших заводскую траву смотреть. А покосы у них дальние были, за северушкой где-то. День праздничный был и жарко, страсть, духота, как после дождя. А оба в горе трудились, на гумешках, то есть. Малахи труду добывали, лазаревку тоже. Ну, когда и королек с витком попадали, и там прочее, что подойдет. Один-то молодой парень был, не женатик, а уж глаза зеленью отливать стало. Другой постарше. Этот и вовсе потерял здоровье на рудниках. В глазах зелено, и щеки будто зеленью подернулись. И кашлял постоянно тот человек. В лесу-то хорошо. Пташки поют, радуются. От земли воспарение, дух легкий. Их слышка и разморила. Дошли до Красногорского рудника. Там тогда железную руду добывали. Легли, значит, наш-то на травку под рябинкой. Да сразу и уснули. Только вдруг молодой, ровно его кто под бок толкнул. Проснулся. Гляди, а перед ним на грудке у большого камня женщина какая-то сидит, спиной к парню, а по косе, видать, девка. Коса сизо-черная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты не то красные, не то зеленые. Сквозь светеют и тонко так позванивают, будто листовая медь. Девица парень. А сам дальше примечает. Девка небольшого росту, из себя ладная, и уж такое крутое колесо на месте не посидит. Вперед наклонится, ровно у себя под ногами ищет, то опять назад откинется, на тот бок изогнется, на другой на ноги вскочит, руками замашет, потом опять наклонится. Слыхать, лопочет что-то, а по-каковски неизвестно. И с кем говорит, не видно, только с мешком все. Весело видно ей. Парень хотел было слово молвить. Вдруг его как по затылку стукнуло.
Мать ты моя, да ведь это сама хозяйка. Ее одежа-то, как я сразу не приметил. Отвела глаза косой-то своей.
Одежа и верно такая, что другой на свете не найдешь. И шелкового, слышка, малахиту платья. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как шелк. Хоть рукой погладить.
О, вот беда. Как бы только ноги унести, пока не заметила.
Так думает парень. От стариков он, вишь, слыхал, что хозяйка эта малахитница-то. Любит над человеком зло подшучивать. Только подумал так-то, она и оглянулась. Весело на парня глядит, зубы скалит и говорит шуткой.
Что ж ты, Степан Петрович, на девичью красу даром глаза пялишь? За погляд-то ведь деньги берут. Иди-ка поближе, поговорим маленько.
Парень испужался, конечно, а виду не оказывает. Крепится, хоть она и тайная сила, а все-таки девка. Ну, а он парень, ему, значит, и стыдно перед девкой обрабеть.
Некогда мне разговаривать, без того проспали, а траву смотреть пошли.
Она посмеивается, а потом и говорит:
будет тебе глупости говорить. Иди, говорю, дело есть.
Ну, парень видит, делать нечего. Пошел к ней, а она рукой маячит: обойди Деруду-то с другой стороны. Он обошел и видит: ящерок тут несчислено. И все, слышка, разные. Одни, например, зеленые, другие голубые, которые в синь впадают, а то как глина, либо песок с золотыми крапинками. Одни, как стекло, либо слюда блестят, а другие, как трава поблеклая, а которые опять узорами изукрашены. Девка смеется.
Не растопчи мое войско, Степан Петрович. Ты вон какой большой да тяжелый, а они у меня маленькие.
А сама ладошками схлопала. Ящерки разбежались, дорогу дали. Вот подошел парень поближе, остановился, а она опять в ладошки схлопала, да и говорит, и все смехом:
теперь тебе ступить некуда. Раздавишь мою слугу — беда будет.
Он поглядел под ноги-то, а там и земли не видно. Все ящерки-то сбились в одно место, и как пол узорчатый под ногами стал. Глядит Степан: батюшки, да ведь это руда медная, всяких сортов, и хорошо отшлифована. Слюдка тут же, и обманка, и блески всякие, кои на малахит походят.
Ну, теперь признал меня, Степанушка?
Спрашивает малахитница, а сама хохочет, заливается. Потом, мало погодя, говорит:
ты не пужайся, худого тебе не сделаю.
Парню зазорно стало, что девка над ним насмехается, да еще слова такие говорит. Сильно он осердился, закричал даже:
кого мне бояться, коли я в горе работаю?
Вот и ладно. Мне как раз такого и надо, который никого не боится. Завтра, когда в гору спускаться, будет тут ваш заводской приказчик. Ты ему и скажи. Да смотри, не забудь слов-то. Хозяйка, мол, Медной горы заказывала тебе душному козлу, чтобы ты с Красногорского рудника убирался. Ежели еще будешь эту мою железную шапку ломать, так я тебе всю медь в гумешках туда спущу, что никак ее не добыть будет.
Сказала это и прищурилась.
Понял ли, Степанушка? В горе, говоришь, робишь, никого не боишься? Вот и скажи приказчику, как я велела. А теперь иди, да тому, который с тобой, ничего смотри не говори. Измученный он человек, что его тревожить да в это дело впутывать? И так вон Лазоревке сказала, чтобы она ему маленько пособила.
И опять похлопала в ладошки, и все ящерки разбежались. Сама тоже на ноги вскочила, прихватилась рукой за камень, подскочила и тоже, как ящерка, побежала по камню-то. Вместо рук, ног, лапы у нее зеленые стали, хвост высунулся, по хребтине до половины черная полоска, а голова человечья. Забежала на вершину, оглянулась и говорит:
не забудь, Степанушка, как я говорила. Велела, мол, тебе душному козлу с Красногорки убираться. Сделаешь, по-моему, замуж за тебя выйду.
Парень даже сплюнул в горячах.
Тьфу ты, погонь какая, чтоб я на ящерке женился.
Она видит, как он плюется, и хохочет.
Ладно, потом поговорим. Может, и надумаешь.
И сейчас же за горку, только хвост зеленый мелькнул. Парень остался один. На руднике тихо. Слышно только, как за грудкой руды другой-то похрапывает. Разбудил его. сходили на свои покосы, посмотрели траву, к вечеру домой воротились. А у Степана одно на уме – как ему быть? Сказать приказчику такие слова – это дело немалое, а он еще и верно душной был, гниль какая-то внутри у него, сказывает, была. Не сказать тоже боязно, она ведь хозяйка. Какую хошь руду может в обманку перекинуть? А хуже того, стыдно перед девкой хвостуном себя оказать. Думал, думал и решился.
Была не была, сделаю, как она велела.
На другой день, поутру, как у спускового барабана народ собрался, приказчик заводской подошел. Все, конечно, шапки сняли, молчат. А Степан подходит и говорит:
«Видел я вчерася хозяйку Медной горы, и заказывала она тебе сказать. Велит она тебе душному козлу с Красногорки убираться. Ежели ты ей железную шапку спортишь, так она всю медь на гумешках туда спустит, что никому не добыть будет».
У приказчика даже усы затряслись.
«Да ты что это? Пьяный, али ума решился? Какая хозяйка? Кому ты такие слова говоришь? Да я тебя в горе сгною!»
«Воля твоя, а только так мне велено».
«Выпорот его, да спустит в гору и в забое приковать!»
«Кричи, приказчик!»
«А чтобы не сдох, давать ему собачьи овсянки и руды с него спрашивать без поблажки. Чуть что, драть нещадно!»
«Ну, конечно, выпороли парня и в гору. Надзиратель рудничный тоже собака не последняя. Отвел ему забой, хуже некуда. И мокро тут, и руды доброй нет, давно бы бросить надо. Тут и приковали Степана на длинную цепь, чтоб, значит, работать можно было. Известно, какое время было. Крепость. Всяко издевались над человеком. Надзиратель ищи и говорит:
«Прохладись тут маленько, а добыча из тебя будет чистым малахитом три нормы».
Вовсе несообразно назначил. Делать нечего. Как отошел надзиратель, стал Степан каёлкой помахивать. А парень все-таки проворный был. Глядит, ладно ведь. Так малахит и сыплется, ровно-то его руками подбрасывает. И вода куда-то ушла из забоя, сухо стало.
Вот хорошо-то, вспомнила, видно, обо мне хозяйка.
Только подумал так Степан, вдруг завосияло. Глядит, а хозяйка тут, перед ним.
«Молодец, Степан Петрович, можно чести приписать. Не испужался душного козла, хорошо ему сказал. Пойдем, видно, мое приданое смотреть. Я тоже от своего слова не отпорна».
А сама принахмурилась, ровно ей это нехорошо. Схлопала в ладошки, ящерки набежали, со Степана цепь сняли, а хозяйка им распорядок дала:
«Норму наломайте вдвое, и чтобы на отбор малахит был шелкового сорту».
Потом Степану говорит:
«Ну, женишок, пойдем смотреть мое приданное».
И вот пошли. Она впереди, Степан за ней. Куда она идет, все ей открыто. Как комнаты большие под землей стали, а стены у них разные, то все зеленые, то желтые с золотыми крапинками, на которых опять цветы медные, синие тоже есть, лазоревые. Одним словом, изукрашено, что и сказать нельзя. И платье на ней, на хозяйке-то, меняется. То оно блестит, будто стекло, то вдруг полиняет, а то алмазной особью засверкает, либо с красно-медным станет, потом опять шелком зеленым отливает. Идут, идут, остановилась она и говорит:
Дальше на многие версты желтяки да сиряки с крапинкой пойдут. Что их смотреть? А это вот под самой Красногоркой мы. Тут у меня после гумешек самое дорогое место.
И видит Степан огромадную комнату. А в ней постеля, столы, табуреточки. Все из корольковой меди. Стены малахитовые с алмазом, а потолок темно-красный, под чернетью, а на нем цветки медные.
Посидим тут, поговорим.
Сели это они на табуреточки. Малахитница и спрашивает:
видал мое приданное?
Видал.
Ну как теперь насчет женитьбы?
А Степан и не знает, как отвечать. У него, слышка, невеста была. Хорошая девушка, сиротка одна. Ну, конечно, против малахитницы где же ей красотой равняться? Простой человек, обыкновенный. Помялся, помялся Степан, да и говорит:
приданное у тебя царям впору, а я человек рабочий, простой.
Ты, друг любезный, не вихляйся. Прямо говори, берешь меня замуж, али нет?
И сама вовсе принахмурилась. Ну, Степан и ответил напрямки:
не могу, потому другой обещался.
Молвил так-то и думает, огневается теперь. А она вроде обрадовалась.
Молодец, Степанушка, за приказчика тебя похвалила, а за это вдвое похвалю. Не обзарился ты на мои богатства, не променял свою Настеньку на каменную девку.
А у парня, верно, невесту-то Настей звали.
Вот тебе подарочек для твоей невесты.
И подает большую малахитовую шкатулку. А там, слышка, всякий женский прибор. Серьги, кольца и прочее, что даже не у всякой богатой невесты бывает.
Как же я с этим местом наверх подымусь?
Об этом не печалься. Все будет устроено. И от приказчика тебя вызволю. И жить безбедно будешь со своей молодой женой. Только вот тебе мой сказ. Обо мне чур, потом не вспоминай. Это третье тебе мое испытание будет. А теперь давай, поешь маленько.
Схлопала опять в ладошки. Набежали ящерки, полон стол установили. Накормила она его щами хорошими, пирогом рыбным, бараниной, кашей да прочим, что по русскому обряду полагается. Потом и говорит:
ну, прощай, Степан Петрович. Смотри, не вспоминай обо мне.
А у самой слезы. Она эту руку подставила, а слезы кап-кап и на руке зернышками застывают. Полнехонько горсть.
На-ка вот, возьми на разживу. Большие деньги за эти камешки люди дают. Богатый будешь.
И подает ему. Камешки холодные, а рука, слышка, горячая, как есть живая, и трясется маленько. Степан принял камешки, поклонился низко и спрашивает:
куда мне идти?
А сам тоже невеселый стал. Она указала перстом, перед ним и открылся ход, как штольня, и светло в ней, как днем. Пошел Степан по этой штольне, опять всяких земельных богатств нагляделся и пришел как раз к своему забою. Пришел, штольня и закрылась, и все стало по-старому. Ящерка прибежала, цепь ему на ногу приладила, а шкатулка с подарками вдруг маленькая стала. Степан и спрятал ее за пазуху. Вскоре надзиратель рудничный подошел, посмеяться надеялся. А видит, у Степана поверх заданного наворочено. И малахит отборный. Сорт сортом.
Что за штука? Ай, откуда это?
Полез за бой. Осмотрел все. Да и говорит:
Веком-то забой всяк сколь хош наломаете.
И повел Степана в другой забой, а в этот своего племянника поставил. На другой день стал Степан работать, а Малахит так и отлетает, да еще королек с витком попадать стали. А у того, у племянника-то, скажи на милость, ничего доброго нет. Все обальчик да обманка идет. Тут надзиратель и сметил дело. Побежал он к приказчику так и так.
Не иначе Степан душу нечистой силе продал.
Приказчик на это и говорит.
Это его дело, кому он душу продал. А нам свою выгоду поиметь надо. Пообещай ему, что на волю выпустим. Пущай только малахитовую глыбу во сто пут найдет.
Велел все ж таки приказчик расковать Степана. И приказ такой дал. На Красногорке работы прекратить.
Кто его знает. Может, этот дурак от ума тогда говорил. Да и руда там с медью пошла, только чугуну порча.
Надзиратель объявил Степану, что от него требуется. А тот ответил.
Кто от воли откажется? Буду стараться, а найду ли, это уж как счастье мое пойдет.
В скорости нашел им Степан глыбу такую. Выволокли ее наверх, гордятся. О, де мы какие! А Степану волю не дали. А глыбе написали барину. Тот и приехал. Из самого слышка Санкт-Петербурга. Узнал, как дело-то было, и зовет к себе Степана и говорит.
Вот что, даю тебе свое дворянское слово отпустить тебя на волю, ежели ты мне найдешь такие малахитовые камни, чтобы, значит, из их вырубить столбы не меньше 5 сажен длиной.
Степан отвечает.
Меня уж раз уплели, ученый я ноне. Сперва вольную пиши, потом стараться буду. А что выйдет, увидим.
Барин, конечно, закричал, ногами затопал, а Степан одно свое.
Чуть было не забыл. Невесте моей тоже вольную пропиши. А то что это за порядок, сам буду вольный, а жена в крепости.
Барин видит, парень не мягкий. Написал ему актовую бумагу.
На, только старайся, смотри.
А Степан все свое.
Это уж как счастье поищет.
Нашел, конечно, Степан. Что ему, коли он все нутро горы вызнал, и сама хозяйка ему подсобляла. Вырубили из этой малахитинины столбы, какие им надо, выволокли наверх, и барин их на приклад в самую главную церкву в Санкт-Петербурге отправил. А глыба-то, которую Степан сперва нашел, и по сей час в нашем городу говорят, как редкость ее берегут. С той поры Степан на волю вышел, а в гумешках после того все богатство ровно пропало. Много-много лазоревка идет, а больше обманка. О корольке с витком и слыхом не слыхать стало. И малахит ушел, вода заливать стала. Так с той поры гумешки на убыли пошли, а потом их и вовсе затопило. Говорили, что эта хозяйка огневалась за столбы-то, слышка, что их в церкву поставили, а ей это вовсе ни к чему. Степан тоже счастья в жизни не поимел. Женился он, семью завел, дом обстроил, все как следует. Жить бы, да ровно, да радоваться. А он невеселый стал и здоровьем слабый, так на глазах и тает. Хворой-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И все, слышка, красногорскому руднику ходит, а добычи домой не носит. В осенях ушел как-то, да и с концом. Вот его нет, его нет. Куда девался? Собрали, конечно, народ, давай искать. А он, слышка, на руднике у высокого камня мертвый лежит. Ровно улыбается. И ружьишко у него тут же в сторонке валяется. Не стреляно из него. Которые люди первые набежали, сказывали, что около покойника ящерку зеленую видели, да такую большую, каких и вовсе в наших местах не бывало. Сидит будто над покойником, голову подняла, а слезы у ей так и каплют. Как люди ближе подбежали, она на камень, только ее и видели. А как покойника домой привезли и обмывать стали, глядят, у него одна рука накрепко зажата, и чуть видно из нее зернышки зелененькие, полнехонько горсть. Тут один знающий случился, поглядел сбоку на зернышки и говорит:
«Да ведь это медный изумруд, редкостный камень, дорогой. Ой, целое богатство тебе, Настасья, осталось. Откуда только у него эти камешки?»
Настасья, жена-то его, объясняет, что никогда покойник ни про какие такие камешки не говорил. Шкатулку вот дарил ей, когда еще женихом был. Большую шкатулку, малахитову. Много в ей добренького, а таких камешков нету, не видывала. Стали те камешки из мертвой Степановой руки доставать, а они рассыпались в пыль. Так и не дознались в ту пору, откуда они у Степана-то были. Копались потом на Красногорке. Ну, руда и руда, бурая, с медным блеском. Потом уж кто-то вызнал, что это у Степана слезы хозяйки Медной горы были. Не продал их, слышка, тайно от своих сохранил. С ними и смерть принял. А? Вот она, значит, какая Медной горы хозяйка. Худому с ней встретиться — горе. И доброму — радости мало.